Подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракогрустом.
Добрий день. З вами канал Свобода Преміум. Добрий день, шановне господарство. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракогруст, а так само удільник нашої сьогоднішньої передачі, політичний аналітик Віталь Циганков. Віталь, привітай.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це некілька заявів відносно Білорусі, які зробив президент Росії Володимир Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму. Пойдемо по черзі, так би мовити, одно за одно ці заяви. Ну, саме дивне, звісно, заява, коли він сказав, у той же Білорусі шмат проблем внутрішніх. Ми хочемо займати нейтральну позицію. Это справа белорусского народа. Итак, здається, вот эта формулировка нейтральная прогучала хиба не у першиню. А вот что это означает? Это какой-то здек, это спроба подмануть, я не ведаю, свою аудиторию, сярод якої была и заходние гости, при нам все канцлер Немеччины Себастьян Курц. Вот это информация, повідомлення про нейтральну позицію Росії. І це от що означає?
Ну, це справді, як ви сказали, загадкова заява, але мені здається, яна, можна її потлумачити доволі так красомовно. Ну, мені подається, що Путін відчув, що, можливо, занадто м'яко обійшовся з Лукашенком, ну, під час останньої зустрічі. Можна сказати, що ця зустріча в Сочі активно критикувалася не тільки многими білорусами, але і російськими, ну, то, що називається, ура-патріотами, шовіністами, які лічать, що зараз Лукашенко, ну, просто в такій ситуації, коли можна з його веруки видеть, в такій ситуації, коли можна більш активно і резко просовувати російські інтереси, коли не казати ще про більш радикальні варіанти ставлення до Білорусі, а Путін, мовляв, гэта ситуація не користається. І що, мовляв, весь гэты час Москва підтримувала Лукашенку, і ось тепер Путін каже, що, мовляв, ми нейтральні. Ну, мог би сказати, ми будемо нейтральні. Я думаю, що вже, звісно, гэта репліка викличе з іншого боку такі занадто оптимістичні коментарі, може, один-два я бачив, що ось, нарешті, гэта прозристий намек Лукашенку, розбирайся сам, допомоги більше не буде. Конечно, гэта вось, элементы гэтага таксама ёсць. Чарговы раз, ну, скажем так, паздзекавацца з Лукашэнкі, чарговы раз сказаць ему, каб ён хваляваўся, чарговы раз скінуць ему такую репліку, каб ён думаў, што гэта азначае на самой справе і што цяпер чакаць. Вось, я думаю, гэта, конечно, в путінскім стылі, і зрабіць гэта значна прыемней пры заходній аудыторыі, пры міжнароднай аудыторыі, а не сам насам з Лукашэнкам, калі ён пачне, так сказаць, тады дабіваць пытаннямі, што гэта азначае. Вось, а тут Лукашэнка далёка, наступная сустрэча не хутка, і можна вось кідаць такія рэплікі. І я думаю, сапраўды, вот галоўная мэта гэта менавіта зрабіць так, каб Лукашэнка хвалявалася, зрабіць так, каб многія зразумелі, што дапамогі, маўляў, больш не будзе. Але не думаю, што сапраўды сведчыць пра такую пераміну палітыцы, але многія расцэняць менавіта так. Ну і нарэшце можна проста інтэрпрэтаваць і трэці варіант, такая абцікаемая фраза Пуціна, спецыяльна сказаў, каб можна інтэрпрэтаваць як перастарогу ад заходняга мішання. Маўляў, вось кабаны не ўмешліся беларускія справы. Ну, але больш канкрэтна там выказваецца прадстаўніца МЗС Захарова ці сам міністр Лавроў, міністр Расіі замежных справаў. Але Пуцін вот менавіта кідае такую загадкавую фразу, каб на всякі выпадак, каб калі сітуацыя павернецца па-іншаму, сказаць, што ён меў на базе тое альбо тое.
Ну так, і, до речі, на конт Заходу, тут он скористав любимый прийом російських пропагандистів, а ви самі на себе поглядіть. І там цілий був пасаж, якби, що, мовляв, у Білорусі вот, якби, жорстко обиходяться, у Росії жорстко обиходяться, а от ви поглядіть, як у вас. І там вельми цікаво, вот, то, що Путін казав, це ну вот прямо описание того, что было в Беларуси. Я вот процитую. В европейских країнах расстреливают гумовыми пулями, в очи выбивают людям, гинут люди на улице, водометы уживают, слезотечный газ. Это нормально? Риторично спытал Путин. Но это докладное описание того, что в жнивне минулого года в Беларуси было. Так вот, какую выснову он робит? Ну, мы разумеем, что в данном выпадку это, и он худшее за все говорит там, про Польшу, про Францию. Але вот, это нормально? Ну, да, допустим, отказ ненормальный. Что далее?
Ну, вы правильно заважили, что это такий головний аргумент російської пропаганди годами. А ви хто такой? А у вас що робиться? Притим, ну, часом там эта пропаганда і разом з Путіним здимаюсь некі реальні проблеми, які є на Заході, і громадство там не ідеальне. Часом там іде просто хлусня і нагрувашування фактів самих різних, видирання неких одного факту, який не робить, скажімо так, всю картину в якості ледь не головного. Все це, справді, робиться. І я, навіть колись, пам'ятаю, писав текст, що сенс російської пропаганди – да, мы, может быть, г. Мы, саправды, так сказать, не лепшие, не идеальные, это, а лево повсюль г. Вот у них поравнание не то, что треба у нас нечто полепшать. Поравнание до сих не для того, как нечто имкнуться до лепшего, а наоборот, как инших тянуть вниз.
И вы такие самые... Все, скажем так, давайте все даруем один одному. Ну, вам можно, такое? Нам можно, мы все грешники, так сказать.
Дозволим всем робить самые нехорошие речи, покольки, ну что уже, змагаться, вось, повсюль такое отбывается. То бок, кажу, тянуть не вверх, а вниз, и в этом сенсе, ну, саправды, ставление, да... режиму Лукашенки. Я тут погоджуся з меркаванням російського публіциста, якого я поважаю, Радзіховського, який ось казав, що Путін, ну, тлумачив, окрім геополітичних і просто особисті причини, чому менавіто Путіну, а не іншому там російському лідеру потрібен Лукашенко. От він не був так потрібен Медведєву, наприклад, там були проблеми. А Путіну було порівнянням. На порівнянні з Лукашенком він, Путін, ну, застається неким таким більш-менш, як він розуміє сам себе, як, може бути, російські виборщики розуміють, більш-менш респектабельним. Йон вот таких жахов не робить. Йон не сажає самоліт, йон не виробляє нічого такого. Ну, звісно, коли вспомніть Крим і Донбас, але гэта ж не ми, да, на кон Донбаса і так далі. Ну, а Крим – особна історія. Короче, тепер, вот апошні гады, на фоні менавіто Лукашенки, гэты фон патрэбны Путіну, каб на яго фоне выглядаць лепш, праводзіць такія форумы, сядзець побач з заходнімі палітыкамі. Вось, і гэта вельмі такія добрае адценне для яго.
Ну і яшчэ адзін аспект вот этого вот сюжэту, это дзе Путін распавядаў пра як бы сваю размову з некім заходнім партнёрам. Ну, тут цяжка сказаць, пра каго ідзе размова, пра те то про Макрона, те то про Меркель. И что, мовляв, я вот этому своему соразмовцу хожу, ну так у вас же вот гумовыми пулями в народ стреляют. А мой партнер, кажет, говорит, ну так у нас же демократы. И я над ним, мовляв, смеюсь, да, вот, нібито демократичную гумовую кулю отримать, как не так болюче. Ну, в этом смысле он вот так утрировал эту ситуацию, это аргумент, але аргумент на самом речи, коли его разгарнуть, он не настолько, как бы, недоречен. Я думаю, что Путину говорили, что в этих краинах оппозиция, те, кто незадоволенные, мают мягчимость выказать свое меркование праз институты державы. И, скажем, коли брать Беларусь, то коли в 2020 году в парламенте заседали, скажем, Тихановский, Статкевич, Северинец, Бабарыка, Цапкало, то, мовчимо, никаких конфликтов, никаких сутыкнений просто бы не было. Вот и меркование, ту волю, якую несли эти люди, ну, они бы выказывали в политичном диалоге. Они сидят не в парламенте, они сидят в тюрьме. И, как мы ведаем, ни в парламенте, ни навод местовых органах влады там и близко нет. И 0,01% нет представников альтернативного пункту гледжання. І тому у Білорусі білоруські протести, умовно кажучи, французькі протести – це різні протести. Бо французький протест – це ті американські протести, вуличні, тим більш радикальні, это как бы, когда люди идут на это, не скориставшись этими возможностями выказывания своего меркования, которые они имеют. А в Беларуси они их просто не имеют. И поэтому вот этот трюк Путина, он таки не вельми как бы серьезный. Ну, в смысле, это трюк, а не аргумент.
Я б сказав, коли переводить на наші білоруські реалії, що вельми важливо, що це був вічний аргумент, ну, наприклад, Володимира Макея, міністра заміжних справ Білорусі, який вам приводив у різних інтерв'ю, коли казав про демократію в Білорусі, мовляв, не спішайтеся, ми ще ростемо, ну, от раніше. І цікаво, що це ж саме він використав і в своїм опошнім доволі відомим інтерв'ю Комерсанту, що, мовляв, так, у нас ще нема демократи, але не тому, що ми не хочемо, а тому, что у нас, ну, скажем, мы еще учимся, у нас еще не все одразу, почекайте. И так он говорил все там 15 годов, кольки он во владе, назначил министром. За эти годы не отбывалось то, что называется, крутиться назад, але потом в 19-м годе навод их не пустили, никого не пустили в местовые советы, коли Лукашенко стал менять всех и урад, и керовника администрации президента на силовиков, коли он явно рыхтывался до такого сценару, коли разумел уже, напевно, те некие люди вокруг его разумели, что народной подтримки нема, и так что затиск уже шел еще до подеев 9 жнивня. Все это мы ведаем, что было и в мае, и в липене, когда кандидатов сажали. Так что это, ну, соправды неправильные ситуации, неправильные проблемы. И самое главное, что прогресс не было таких реальных неких кроков у бок поширения права людей, у бок поширения неких демократичных институций.
Ну і ще некілька заяв президента Росії, гэта наконт самолёта і наконт Протасевича. Ну, що тычыцца Протасевича, то он сказав просто: "Я його не ведаю і ведаць не хочу, пусть он там робіць, що хоче". Робіць, що хоче Роману Протасевичу зараз вельмі складана. По тим, що ми бачимо, ён робіць тое, що йому говорить, а не тое, що він хоче. Так что, ну, а вот что, как вот вы разумеете вот эту реплику? Те это просто, ну, как бы, нежелание говорить об этом. Вот там ему было зададено питание, там, какий контекст. И Путин так, ну, слушайте, ну, мы тут занимаемся серьезными проблемами. Вот канцлер Немеччины сидит, а вы про какого-то Протасевича пытаетесь. То есть вот такая интонация. Он саправды так это вспрымае. Ці, може быть, это ізноў же некая такая гульня, тому что, ну, весь свет обмярковує гэта, санкции вводятся на подставе этого. А Путин говорит, ну, кто такой Протасевич? Я его не понимаю и не хочу видеть.
Ну так, он сказал, у нас вот экономичный форум, что вы вот с этим пристали, да? И это, конечно, его вельми чисто особисто психологично выгодная позиция, знов-таки, про что мы казали в початку, что хай Лукашенко разбирается, мы тут ни при чем, вось, и лишний раз сказать, что мы ни при чем, хотя мы не ведаем, так сказать, насколько это все правда является правдой, с уликом того, что поступает там информация, что в Греции некие неведомые люди сочили за Протасевичем. И, ну, есть такие возможности у белорусских спецслужб, и все-таки, может быть, российские спецслужбы в этом помогали, а если принять версию, что все-таки некий соудел был, то, конечно же, ну, Путин зараз, знову-таки, по тих причинах, что мы говорили, просто потиская руками и глядит за довольнением, как Лукашенко вынулся в такой ситуации, ти за своей, скажем, мягко кажучи, недальнобачности, ти с допомогой России, это уже не важно, але важно наступство, важно можа наступствовать, что Путин глядит, как Лукашенко барахтается, как Лукашенко тоня, и задовольнением кажет, что это не наша справа, вот менавіта подкресливаючи то, что разбирайся сам, а я на это погляжу, сам выкараскайся, вось, и задовольнением кажет, что Россия тут не причин, покольки, мовляв, ну, Россия трошки іншая краина, хотя, коли занадто этот активный ведущий этого форума, в выніку все-таки вельми уже смеются с этого иншие российские журналисты, занадто активно задавал питание Путину и все-таки сказал, задал свое питание, а что бы сделала бы Россия, коли бы летел самолет там, проз Россию, там, куда-то в Китай, с Европы в Китай, и в этом самолете был бы обвинаваченный, ну, подозреванный у неких злочинств России, Путин сказал, не скажу. Чем еще вот с задовольнением своей позиции, какие такие загадковые, хай те разбираются, хай думают, что я на самой справе имел на вазе, и выбрал вот такую форму, какая повторюсь, допомагая ему, ну, лишний раз отстраниться от Лукашенко на международной арене и лишний раз поглядеть сбоку на егоные проблемы.
Ну так, в этом смысле там вот еще как бы две заявы варто отзначить. Одна – это то, что он довольно резко прокомментовал заяву НАТО, где был сделан намек, и он признал, что это был только намек, что Россия может быть дотычной до этого инцидента с самолетом. Он, НАТО в небеспеце, когда у них такие мозги, когда они столь так думать, сказал Путин. Вот. Але что тычется самого инциденту, он сказал, як рассказал мне Лукашенко, значит, и он знать не знал, ведать не ведал, так сказать, что там Протасевич, потом высветлился раптом, выпадково убачили некий фотоздымок, а так-то хотели уратовать самолет. Але при этом Путин не говорит, я поделяю это убеждение, я лечу, что так и было, нет. Он сказал, мне Лукашенко рассказал, а как оно на самом деле? Треба разбираться. Мы ни на чем не настоиваем. И вот такая позиция, она хоть и вот подтверждает вашу версию, что Лукашенко, что Путин дает возможность Лукашенко как бы барахтаться самому, а может и тонуть. То есть он не говорит, ну, принамсі на этом форуме, потому что со правды там и МЗСовцы говорят, мы поддерживаем Беларусь. А Путин в этой ситуации вот про поддержку ничего не сказал.
Так, тут можно только кинуть такую реплику чисто психологичную, что за долгие годы президентства Путина шмат разов писали, что это человек, який наученный там, где он працевал в КДБ, умеет стримивать свои эмоции, говорить, коли треба, а коли треба не говорить, и говорить загадками, и уметь... ну, в тем лику и хлусить так, как никто это не зауважил. И это то, что Лукашенко не то, что не научился, видать, и не срабовал научиться за все годы своего керования Беларуси, и то, что Лукашенко как раз, ну, своими репликами, своими заявами может только погоршить для себя ситуацию, и потом на вот целый институт, и он сам будет тлумачить, что он не это имел на вазе. Вот с Путиным такого, ну, за всю историю обмально не было. Не было такого, как бы он нечто ляпнул, а потом бы все тлумачили, что он не то ляпнул. Путин как раз лишний раз подумает, лишний раз скажет лепше загадковой фразой, вось, и не подставить себе, а поставить своего, как он это кажет про заходних партнеров с такой иронией. Я думаю, зараз с такой же внутренней иронией он кажет про Лукашенко.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю, ви на каналі «Свобода Преміум», з вами Ян Максимюк у Празі, а на сувязі з нами психолог і психотерапевтка Ганна Матуляк. Добрий день, Ганна.
Здравствуйте.
А з Ганною ми сьогодні поговоримо про те, як жити зі страхом і як з ним змагатися. Ну, не секрет, що в Білорусі за останній год страху моцно побольшало, у рази побольшало. Я маю на увазі не страх як емоцію присутньою, ну, чи характерною усім людям на світі. Страх перед сімрою, наприклад, або страх перед зараженням коронавірусом, який, відомо, в Білорусі так само присутнічає. А перш за все страх як емоцію, зв'язаною з теперішньою громадсько-політичною атмосферою у Україні і з публічним життям. Страх зв'язаний з неймовірною жорсткою реакцією уладав на те, як люди в Білорусі поставилися до офіційних виніків президентських виборів 2020 року. Ну, каб не бути голословним і засіродити нашу увагу на цій специфічній білоруській ситуації страху, я, з вашого дозволу, Ганна, на самому початку приведу фрагмент вашого розповіду про те, як під час протесту літась затримали вашу маму. Ми опублікували це свідчення на сайті «Свободи» у кастричнику. Цитую. У бусі, у яким тримали маму, людей били. У приватності – дівчину Лену з Могильова. Її душили, ставали коленом на горло, били по твари. Мама сиділа побач і кричала: «Не чапайте її, ви ж її задушите зараз». У відказ на маму замахувалися дубинкою і відказували: «Молчи, сука, а то і ти сама получиш сейчас». Але вскосно мама все одно получала. Размах її удари дівчині прилітали з такою силою, що мамі так само вскосно доставалося. Коли дівчина почала хрипіти, колеги душителя закричали: «Рома, Рома, досить, ти її зараз заб'єш». Після того, як маму і дівчину перекинули в автозак, у маленький покойчик, де вони вдвох могли тільки стояти, мама спробувала з нею поговорити. Побитая со шнаром на твари, Лена нічого не пам'ятала. Гэта психічная амнезія, прыкмета наймацнейшага шоку і траўмы. У аўтазаку мама страчвала зрок ад газу, якім шчодра палівалі ў твар пры затрыманні. Прасіла вады, але вады не далі. У заводскім РАУС афармлялі дзве дзяўчыны. Прабачце за хвілінку сексізму, але ад дзяўчат інтуітыўна чакаеш большай падтрымкі. Але не гэтым разам. Дзве на просьбу мамы: «Дзяўчаты, адвядзіце мяне ў прыбіральню», адказалі хамскім: «Падаждзёш». Пасля того, як мама сказала, што я зараз сяду і схаджу ў туалет проста тут, і мне пляваць, што будзе потым, у туалет яе адвёў некі мужчына. Цяпер мама ляжыць у таксіхалёгіі. Жудасны кашаль, ванітуе, ціск 180, не зразумела, што са зрокам будзе, бо цяпер у мяне вельмі. Расказвае і плача. Гэта ўсё немагчыма забыць. Канец цытаты. Моё пытанне да вас, Ганна, ў этой сувязі. На што разлічаная такая рэакцыя ўлады на палітычнае іншадумства? Ну, не на тое ж, каб дубінкай і катаваннямі пераканаць людзей паверыць, што ім кажа, у тое, што ім кажа ўлада. А ў першую чаргу на тое, відаць, каб запалохаць, каб выклікаць такі страх, ну, які прымусіць замокнуць усіх, хто хоча зменаў грамадска-палітычным жыцці краіны. Такі страх, які, канешне, ну, не зліквідує іншадумства, але виганіть гэта іншадумства з публічного життя, правда?
Я думаю, что это очень похоже на правду. Более того, у нас есть, как сейчас говорят, очень мощный для этого бэкграунд, который связан с множеством репрессий в прошлом, с множеством войн, которые прошли на нашей территории. И в психологии есть такое понятие, как трансгенерационная передача опыта определенного, да, когда мы, наши предки, переживая определенное событие, да, передают как бы нам эти переживания. То есть мы можем находиться фактически в безопасности, да, но мы можем испытывать очень сильные эмоции при малейших триггерах. Поэтому у нас такая, скажем, подготовленная почва для этого, да, то есть слишком большого количества воздействия не нужно для того, чтобы эти страхи возобновились и стали очень сильными, если можно так сказать. То есть есть еще и такая предрасположенность, что ли, к этому. Это наше больное, уязвимое место. Поэтому, конечно же, это все способствует тому, что у людей эти страхи активизируются и становятся очень у некоторых уже до паники.
Так, ну, як бы, скажем, нікому няма сумневу, што ўлады ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў зрабілі стаўку на жорсткія рэпрэсіі і сеянне страху ў грамадстве як на асноўныя мэты барацьбы з палітычнымі абанентамі. опонентами. Інших аргументів, окремо дубінок і турмів, як виглядає, покуль у їх нема. Як ви думаєте, які наступства може мати така політика? І для владів, і для самого громадства? Чи можливо збудувати ефективне громадське життя на страху, як на головній причині громадських поводів?
Страх, как правило, у нас вызывает, ну, конечно, он лишает нас, вот эта эмоция лишает нас в некотором смысле такой функциональности, да, потому что страх, он, в общем, направлен на выживание. Это эмоция, которая помогает нам сохранить свою жизнь или свое здоровье. И, в общем, мы сосредоточены в большей степени, когда испытываем страх на этом. И, как известно, есть три знакомые, да, три известные эволюционно сформированные в нас реакции на страх. Это «бей», «беги», «замри». Реакция «замри» активизируется у нас, когда мы считываем угрозу как более сильную и не способна справиться, да, и это замирание, оно может, ну, мы можем об этом замирании говорить не только как физиологическом замирании в моменте, да, как о замирании всех процессов жизнедеятельности важных, да, как о замирании наших целей замораживания, наших возможностей, способностей, стремлений к чему-то. Да? То есть мы просто можем быть в некотором смысле парализованы психологически. Это, конечно же, сказывается на нашем качестве жизни. Если мы говорим о реакции «беги», да, то, опять же, эта реакция может распространяться и на те иммиграции, которая сейчас происходит в большей степени, да, когда человек понимает, что да, он противник сильнее, но у меня достаточно сил, чтобы убежать. Включается реакция «беги» на страх, и люди уезжают массово, например. Да, это тоже влияет на общую ситуацию, на настроение, на те процессы, которые в обществе происходят. И реакция «бей» — это реакция борьбы, когда я считываю, что мой противник примерно у нас одинаковые с ним силы, и у меня хватает внутреннего какого-то ресурса на борьбу. И борьба — это может выглядеть как угодно, но в том числе диалог, например, да, с властью или с представителями власти — это тоже реакция «бей», потому что это хоть и здоровое, но это акт агрессии, да, это я, ну, предпринимаю усилия и вхожу в контакт с источником угрозы. Поэтому, ну, возвращаясь к вопросу, конечно, эта эмоция, ее переживание в массовом таком ключе влияет на те процессы, которые происходят у нас.
Так, у одной из попередних моих гуторок с психологами і психотерапевтами для свободи. Одна суразмовця підкреслює те, що і ви, що страх може бути і позитивною емоцією, в тому сенсі, що він, ну, не паралізує нашої волі до дійності чи думання, наоборот, у деяких ситуаціях мобілізує нас прийняти потрібні рішення, ну, які дозволяють нам перемогти, перешкодити ці проблеми. Що ви скажете на цей конт? Я вам подам такий конкретний приклад. Наскільки страх, наприклад, перед затриманням чи в обшуках може мобілізувати чоловіка приймати корисні для себе рішення в житті? Наскільки, ну, пробачте за парадоксальну формулювання питання, такий страх може допомогти чоловіку перемогти страх перед затриманням чи перед трусом?
Звісно, страх, в общем и целом, страх не стоит рассматривать как эмоцию, с которой стоит бороться, потому что это наш помощник, как и любая другая эмоция. И на самом деле у страха, как у любой эмоции, есть шкала, которая начинается от легкого беспокойства и заканчивается ужасом. И в зависимости от того, на какой отметке в этой шкале мы находимся, да, мы, соответственно, действуем и принимаем решения. Это один момент. Другой момент заключается в том, что страх помогает нам сфокусировать свои мысли и свои действия на той задаче, которая сейчас перед нами стоит. И если я боюсь, например, задержания, да, если у меня присутствует этот страх, то я могу продумать все шаги, как этого, например, избежать, или как себя защитить, или как минимизировать риски этого. Или я могу продумать, ну, в любом случае, я могу тогда продумать наперед какие-то шаги, которые мне помогут эту ситуацию переживать. Если же я блокирую эти мысли, да, я не допускаю их в свое сознание, если я отгоняю их всячески, тогда в некотором смысле мы можем говорить, что я утрачиваю связь с реальностью. Да, потому что реальность, в общем, такова, что да, скорее, ну, есть такая вероятность, да, что задержат. И если я не думаю об этом, значит, я могу что-то важное упустить. Я могу о чем-то не позаботиться и попасть в ситуацию, которая будет для меня шоковой травмой. Да, то есть нельзя сказать, что к этим вещам можно подготовиться, что если я заранее об этом подумаю, да, о задержании, меня задержат, я не буду переживать. Нет, конечно же, это будет, скорее всего, тоже таким достаточно травматичным переживанием. Но одно дело, когда я уже как-то фактически подготовлюсь к этому, да, у меня будут сделаны какие-то шаги, и я буду предполагать, что это может случиться. Другое дело, когда это произойдет совершенно для меня внезапно.
Так, хотел бы вас запитать теперь про такое. Чи в вашей профессийной деятельности психолога и психотерапевта старается сутикаться с людьми, яким треба ваша допомога и порада, ну, бо они нечего бояться? Мне вас цікаво, конечно, анонимно, люди признаются вам, что они боятся идти, например, на демонстрацию, або бояться просто поговорить про политику с соседями?
Да, конечно, конечно. Очень много разных страхов, да, и появляются страхи, которые такие очень локальные, да, и которые можно назвать белорусскими, условно говоря, страхами, потому что, например, страх надеть что-то в красно-белой гамме, да, он уже существует. Но когда человек проверяет свой гардероб на наличие сочетаний, да, или вдруг обнаруживает это сочетание, и уже там, идя по городу, да, и с ним случается вот такой, ну, страх, да, приступ страха. Вот, конечно, много очень разных страхов.
Так, Максима, опошнее питание – это чьи... Як бы вы сказали, чи магчыма перемагчы страх, або, скажем так, вылечить человека от страху, які раней, ну, от такого страху, які раней не давав ему эффективно існаваць у грамадстве. Чи выраілі нешта такое, калі хтось ці казав, что ён вось так боится, что яму тяжко выходзіць на вуліцу? Что вы в таких выпадках раіце?
В первую очередь нужно свой страх максимально распознать, потому что в чем вот есть большая сложность у людей? В том, что эти страхи обобщаются. Да? Например, человек говорит, я боюсь задержания, но нет такого страха, по большому счету. Нет страха задержания, нет страха, там, не знаю, ареста, нет страха увольнения. В этом страхе есть много субъективных опасений каждого человека, да, один человек, указывая на страх задержания, боится применения физической силы. Другой человек боится того, что у него мама с больным сердцем, и если она об этом узнает, то у нее может случиться приступ. И фактически он боится за здоровье и жизнь своей матери. Третий человек боится, что, там, не знаю, у него дети останутся одни дома, и справятся ли они. То есть вот в первую очередь важно максимально понять, чего конкретно я боюсь. Да, потому что если я этого не понимаю, тогда случается то, что в народе говорят, что в народе называют накручиванием. Да, когда все, я боюсь задержания, это будет катастрофа, ужас, и все. И вот генерализуется эта эмоция, я становлюсь вся этим страхом, и я не могу уже дифференцировать, мне сложно с ним что-то сделать, потому что я не понимаю, чего я боюсь. И тогда самый первый вопрос важный, который нужно себе задать, чего конкретно я боюсь, и, может быть, даже выписать по пунктам. Следующим шагом посмотреть, что конкретно я могу сделать с каждым пунктом, да, как я могу себя обезопасить, как я могу это предупредить, как я могу это минимизировать. Следующий важный вопрос: насколько реально то, чего я боюсь? Да, вот прям вероятность для себя обозначить. И, может быть, продумать, какие мои действия или шаги увеличивают эту вероятность или, наоборот, сокращают ее. Дальше важный момент. Что самого страшного может произойти? Вот это почему здесь хочу акцентировать внимание, потому что самый распространенный способ, который используют люди в борьбе со страхом, да, это пытаются его заглушить. То есть пытаются отвлекаться, не думать о нем и делать вид, что они не боятся. И вот это большая ошибка, потому что, как я уже говорила, в таком состоянии человек может пропустить важные сигналы, которые помогут ему на предыдущих этапах, да, он их просто проигнорирует. Поэтому, ну и плюс он будет создавать очень много внутри себя напряжения, которое будет только ухудшать его состояние, в том числе физиологическое. Мы знаем, что психика и тело очень тесно связаны, поэтому, помогая телу, мы помогаем психике переживать что-то, отпуская эмоции, мы помогаем и телу быть более расслабленным. То есть это такая взаимосвязанная вещь. И поэтому вот в отличие от ситуации вообще не думать о страхе и максимально отвлекаться, я всегда рекомендую проигрывать, да, начиная с вот этого вопроса, что самого страшного может произойти вот в моем страхе, если я его беру, да, и потихоньку, маленькими шагами, вот прямо в воображении эту ситуацию прокручивать, давая себе возможность проживать те эмоции, которые возникают, к тем картинкам, о которых я фантазирую. Да? Вот, там, не знаю, мне звонят в дверь, вот я открываю, в мой дом заходят люди в черном, не знаю, у меня учащается сердцебиение. И вот прокручивать это все до вот момента, ну, до которого это возможно или до которого этот страх длится. Почему это важно бывает? Потому что мы как бы не накапливаем вот это напряжение, которое потом вспышкой в случае случившейся угрозы, да, вырывается наружу, а мы его рассеиваем. Да, мы как бы привыкаем, ну, это немножко дико может звучать, да, но мы тренируем свое эмоциональное восприятие этой ситуации, да, для того, чтобы, опять же, у нас не случилось резкой такой внезапной вспышки, с которой психика, ну, мы не знаем, сможет справиться или нет. Ну, это как, знаете, если про метафору, если впереди бескрайний океан, да, и мы не знаем ничего, что там происходит, и нам вдруг надо поплыть. И вот вы стоите на берегу и думаете, что когда-то мне нужно будет в него прыгнуть, а я не знаю ни какой температуры вода, ни есть ли там акулы, ни, ну, ничего не знаю. И вот этот страх нарастает во мне, да, я его накручиваю, он становится все сильнее, и тем невозможнее прыгнуть. Если я похожу вдоль берега, поприсматриваюсь, привыкну к этому присутствию на берегу. Если я зайду еще чуть-чуть дальше, помочу ноги и узнаю, какой температуры вода, напряжение станет еще меньше. Если я пойду чуть дальше, немножко, может быть, посмотрю по сторонам, кто-то еще ли плавает, есть ли там акулы и так далее. То есть это все помогает психике немножко сбрасывать напряжение и не скапливать его в один вот такой огромный шар.
Так, я вам дякую, Ганна, за такий ґрунтовний відказ. У мене були інші питання, але ви тут просто у цьому останньому відказі на всі їх відказали. Я, може, я ще запитаю вас, повинен був запитати на самому початку, а як тепер відчуває ваша мама після таких травматичних переживань під час затримання? Як вона себе відчуває тепер?
Ну, самое главное для меня, как для дочери, что мама сейчас находится в безопасности, что она вот физически в безопасности, чувствует она себя хорошо, бодро, конечно же, немного скучает по привычным своим заботам, делам, сильно скучает по нам, по внучкам. Наша старшая дочь заканчивает 11 класс, и она очень вот там, конечно, переживала, что не была на последнем звонке. Вот. Ну, то есть, скорее, такие вот переживания, связанные с тоской по дому и по родным.
Добро это почуть. Я дякую всем за терпливость и увагу. Нагадаю, сегодня гостем каналу «Свобода Премиум» была психолог Ганна Матуляк. Мы говорили с ней про страх у белорусским громадством и про то, як з ним жити. Подобно кшталту гутарки з психологами, психотерапевтами, ми намереваємося протягувати і в будучині. Сачыце за обновленнями каналу «Свобода Преміум». Великий дякую, Ганна, за розмову.
І вам спасибо.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый у традыцыйных строяў нашых продкаў. Без Раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на Менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў Менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу ўзораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевічах гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычнага архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на таленты і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, разважліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці зневагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную установу. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На шчасце, сам ліцэй знішчыць не ўдалося, і ён, нехай і паўлегальна, працуе на будучыню. Арсень Ліс з кагорты тых, хто ствараў падмурак найноўшага нацыянальнага адраджэння. Яшчэ ў 1960-е ён выдаў манаграфіі «Браніслаў Тараскевіч і Мікола Шчакаціхін. Хараство непазнанай зямлі». Услед выйшлі кніга пра мастака Пётру Сергіевіча і нездарма зніклы ў мяне вечны вандроўнік. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новый час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк. На нябёсах залічыцца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара рэстаражаванай на захадзе пастоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродавам савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апозіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставы ў дастагоддзя дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну «Пагоні» дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьми гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды наогул супраць нашыя мовы, хуценька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ «Клеветанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крымскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў в адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябры паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе і абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу.